Продолжаем подготовку к исповеди. И сегодня мы с вами узнаем о том, что такое заповеди Господни, кем они даны, когда и в каких обстоятельствах. Итак, божественные заповеди, вот так называемые 10 заповедей, даны нам в Библии. Описаны они в книге «Исход». Исход в 20 главе. Это Ветхий Завет. Почему мы сейчас их будем изучать? Потому что они до сих пор актуальны. Вот когда мы все это будем с вами проходить, вы поймете, почему актуальны. Даны они были Господом, пророку Моисею, на Синайской горе. Поэтому эти 10 заповедей также еще называются Синайским законодательством. Или иногда их называют Божественным Декалогом. Вот такие вот у них названия. Народ еврейский шел в землю обетованную, и вот по пути Моисей зашел на эту гору, и там, на вершине горы, получил на каменных скрижалях вот эти вот 10 заповедей. Теперь мы с вами узнаем, что они говорят. И, соответственно, потом будем разбирать, какие могут быть нарушения этих заповедей. Первая заповедь. Господь обращается ко всем верующим в Него, то есть ко всем христианам уже. «Я Господь, Бог твой», — говорит Он каждому из нас, — «да не будет у тебя иных богов пред лицом моим». Вот она, первая заповедь. Заповедь, которая утверждает строгое единобожие. Вот как был иудаизм, да, религия строгого монотеизма, так же и христианство верует только в одного Бога. Какие могут быть прегрешения против этой заповеди? Во-первых, это язычество. Меня смотрите, да? Язычники. Кто-нибудь увлекается язычеством? А что это такое? Понятно. Это было актуально во времена Израиля, потому что израильский народ окружали вот местные жители, и все эти жители были язычники, то есть верили в разных богов, которые якобы окружают мир. Верховодным был бог солнца, бог земли, бог огня, бог морей и прочее. В каждом народе они имели свои названия. И этим богам приносились различные жертвы. И беззаконие народа доходило до того, что богу солнца, вот у тех народов, которые окружали Израиль, бог солнца назывался Ваал. Ваалу приносили первенцев, детей приносили в жертву. И перед Господом вот эти беззакония были мерзостью, и поэтому первая заповедь утверждает строгое единобожие. Более того, потом мы видим в Писании то, что если кто из евреев уклонялся в язычество, их ждала смертная казнь. Очень строгая была заповедь, и неисполнение каралось очень сурово. Что еще может быть теперь для нас, уже для христиан, нарушением этой первой заповеди? Это вера, опять же, в богов иных. Если кто-то из вас увлекался какими-то религиями, может быть, традиционными, может быть, нетрадиционными, допустим, буддизмом, или еще, да, сизм, да чем угодно. Это все тема для исповеди. Нужно будет рассказать, покаяться на это.
А если, например,
я думаю, это тоже надо назвать, конечно. Это надо все будет на исповеди рассказать. Угу. Поскольку грех — это промах, некоторая ошибка, то вот эти промахи вы и рассказываете. Значит, дальше, что еще? Попутно давайте с вами прочитаем и вторую заповедь, потому что она на первую очень похожа и соприкасается с ней очень близко. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, на земле внизу, что в воде ниже земли, не поклоняйся им и не служи им. Не створи себе кумира. Кумир тоже обозначает идола. Итак, что еще исповедует в этих заповедях? увлечение не только религиями какими-то, но и различными практиками. Йога, какие-то дыхательные упражнения, иглоукалывание, и медитации, чтение мантр. Вот, еще один у нас пласт. Даже в том числе занятия карате. У меня тут два каратиста занимаются, Кости. Они ходят на тренировки, мои тренировки пропускают. Придется их не, так сказать, удавить. Почему даже карате я отчисляю вот к этим двум заповедям? Потому что карате – это не просто вид спорта. В любом карате есть какая-то молитва. В любом карате есть своя психология. Психология, которая с христианством никак не соприкасается, а соприкасается с восточными религиями. Вот с тем самым даосизмом, буддизмом, конфуцианством. Есть там и поклонение гуру, их учителя. Обычно, когда каратист выступает, там изображение, портрет висит их, главаря. Ну, обычно это какой-то косоглазый, поскольку все это оттуда пришло. Обычно те люди, которые серьезно занимаются каратэ, они практикуют, естественно, и как-то вот релаксацию, медитацию, да, начинают там какие-то вещи устраивать, там, всевозможные. Для чего это нужно? Чтобы обрести внутренний покой, гармонию с космосом. С каким космосом? Что это Бог? Опять мы видим, что это совсем не Бог. И на спорт это не похоже. Это не дзюдо, не борьба, не волейбол, не футбол. Где в футболе мы видим какую-то молитву или поклонение там гуру или там друг другу, то нет. Не просто спорт. Тем более, любой человек, который занимался каратэ, прекрасно знает, как важны там, допустим, дыхательные упражнения в каратэ. Огромную роль играют вот эти выкрики, которые человек совершает, допустим, при ударах. Каратэ – это не всегда только спарринг. Каратэ – это еще, опять же, не про искусство, правда ведь? Для нас мы смотрим китайские фильмы, мы видим там, что это уже не каратэ называется, по-другому, да, там какие-то танцы, разные движения. Все это связано с религиозной практикой. Это не спорт. Дальше, что мы еще определяем к этим двум заповедям, пока не касаясь духовных тем. Кумиром в современном понимании может быть не только какой-то божок древний. Их, конечно, мы сейчас уже не знаем, хотя они возрождаются, да, и славянское язычество, все это возрождается, но большинство, наверное, из вас это понять не имеет, что это такое. Но кумир в современном понимании – это то, к чему привязано человеческое сердце, то, чему мы служим. А к чему человеческое сердце может быть привязано? Вот эта вот ложная цель. Серебролюбие может быть этой ложной целью? Может быть, конечно. Кумиром может стать даже любимый человек, когда мы полностью как бы ему служим, живем этим человеком. Бывает, кумиром становятся молодые люди друг для друга. То есть там парень для девушки, девушка для парня. Очень часто кумирами становятся люди известные, популярные, допустим, известные артисты, певцы, спортсмены. И фактически молодежь их так и называют, наши кумиры. А даже иногда их просто называют идолы молодежи. Какой-то там музыкант Филипп Киркоров. Идол молодежи. Если человек живет этим кумиром, ну не Киркоров, конечно, какой он идол. Ну, популярная какая-нибудь там группа. Ну, тут был вот бум такой, помните, Мумитроль такой был известный, да? Там какое-то совершенно жуткое творилось паломничество на их концерты. Были девочки, и даже вот у меня у брата одного девчонка училась, она ездила аж даже по городам за этим артистом. Вот у нее там фэн-клуб, еще чего-то. Вот она в этом фэн-клубе была, ездила по разным городам, у нее дома там кругом открытки какие-то, альбомы. Не знаю, там, автографы. То есть сразу видно, чем человек живет, что для него в жизни главное. В нашей жизни, ну, может быть, поскольку люди взрослые, серьезные, таких кумиров-то и нет, молодежных. Но всегда у человека есть то, чем, вот так скажем, основное направление жизни. То, чем ты живешь. Для христианина основная цель – это Бог. Если Бог становится на другой план, там, хотя бы на второй, тогда к этой цели человек не придет. А любая другая цель, она в этой жизни, на этой земле, она исчезнет рано или поздно. Каким образом? Человек умрет, все остается здесь. Все его влечения, интересы, все его дела, его бизнес, его деньги, его торговля. Все, что он здесь имел. Бывает очень часто у взрослых людей кумирами становятся внуки. И вот эти вот бабушки и дедушки этим внукам приносят очень много вреда. Когда начинают их тискать, начинают их баловать, и в итоге вырастают люди, подверженные многим страстям. Очень часто наркоманы – это люди, избалованные, и даже не родителями, а своими вот, старшим поколением, своими бабушками и дедушками. Что еще относим к этим двум заповедям? Следующее – это суеверие. Вера в суеверие. Что такое суеверие? Буквально суеверие переводится как пустая вера. Вера в ничто, в пустоту. Сейчас я вам несколько примеров таких приведу, наверное, вы сами что-то мне и подскажете. Причем, опять же, что-то наверняка вы исполняете до сих пор. По крайней мере, в предыдущих группах, когда что-то называл, выяснялось, что вот это, оказывается, все делают, еще удивляются, но и так делают всегда. Значит, ну, первое суеверие, самое известное, это черная кошка. Связано оно с тем, что если, значит, черная кошка тебе дорогу перебежит, тебя ждут несчастья. Ну, многие, естественно, не доверяют этому суеверию и стараются ему не следовать. Но в своей жизни я несколько раз замечал даже за собой, когда еще был неверующим, что хотя я и не веренчики в суеверии, но тем не менее страшно нарушить это суеверие. Однажды дело было еще в школе, по-моему, класс 6. Мы с приятелем шли по дороге, и буквально прямо из дома, из подвала выбежала черная кошка, и прямо перед нами перескочила, и побежала аж до следующего дома, и там умудрилась зашмыгнуть, опять же, в подвал. Мы стоим и думаем, что делать. Причем обойти вот это место, где она пересекла, ну, совершенно невозможно, то есть, ну, можно, конечно, но идти очень долго, дома высотки 16-этажные, и чтобы обходить, нужно вот даже такое дело, перекид, там минут 10-15. И вот мы стоим и думаем, ну что это же суеверие, какая ерунда, это же ничего не будет. А сердце так сразу, ёлка, чуть-чуть. Нет, это все ерунда, ну мы в это не верим, что такое, мы пионеры, что это за безобразие такое. Все, вперед пошли. На следующий день получают 3 пары. Вот, ну, обычно не спрашивали, тут вот этот раз вот точно спросили, ну я, естественно, не готовился. Ну, меня спросили, я получил пару. И вот потом с ней встречаюсь и говорю, слушай, ну как, вот что тут думать, а? Сбылось же. Но сейчас я понимаю, что, естественно, все на самом деле проще. Предмет не выучил, получил законные пары. Но вот в жизни людей так часто и бывает. Они во что-то верят, и вот во что верят, то обычно исполняют. Значит, какие у нас еще следующие суеверия? А давайте-ка я большой пласт подниму, опять же, суеверий. Это астрология. Вообще, конечно, наш народ, он просто поражает. Наш народ ничего не знает о своей родной стране, о своей родной вере, о своей родной культуре. Но при этом каждый знает, кто он по гороскопу. Да, близнец, телец, стрелец. Кто, какой год он родился, год там обезьяны, дракона или петуха. Это все знают. Даже обычно и вот эти в газетке объявления там знакомятся, что пишут. Возраст, там, вес и кто по гороскопу. Конечно, очень печальное зрелище для нашего народа, хотя все это только недавно пришло, но вот так это очень быстро укоренилось на нашей почве. Опять же, все это суеверие. И сбывается только у тех, которые этим живут. А как этим жить? А вот так, открываешь ты свой гороскоп, смотришь, так, вот я там, стрелец. Что у меня на завтра? День неблагополучный. А что же делать этот день? Ну, понятно, не выходить из дома, ни с кем не общаться, никакие финансовые сделки не заключать, стараться избегать вообще каких-то личных контактов. То есть день следующий у тебя уже запрограммирован, ты уже ждешь от него, что следующий день будет плохим. Естественно, на следующий день что-то случается обязательно, ну куда же без этого? Жизнь такая, события происходят. И естественно, в этот день все, да, встал с утра, следующий суверен, не с той ноги. Правда? Ведь надо справа, он с левой встал. Поднялся, стал надевать рубашку. Не с той пуговицы стал застегивать. Ведь знаете, что надо застегивать рубашку от самой первой пуговицы до последней. А если застегнешься в обратном порядке, то удачи не будет. Узнали? Вы как? Много упустили в этой жизни. Ну ладно, вот он встал с правильной ноги, он проконтролировал себя. Что дальше? Дальше он рубашку правильно застегнул. Ушел там, помылся, побрился, покушал. Выходит из дома. А навстречу бабка с пустым ведром. Ну все, правильно. Ну, так ведь и сказано в гороскопе, что день неблагоприятный. Точно. Потом приходит с работы. Ну, точно так оно и вышло. На работе поругался со всеми. Там начальник вызвал к себе, тоже наругал, там еще что-нибудь. Вот так он весь день. А пришел домой еще, значит, там семья, там муж просит есть, дети. И на них еще сорвался тоже. Что надоели вы мне, все по вам только вот те, что тебе нужно вообще, только жрать. Жрешь и жрешь. Ничего тебе больше в этой жизни не надо. Хоть бы погладил меня, приласкал. Вот я вся издерганная пришла, у меня день сегодня неблагополучный. А тебе просто на все наплевать. Со всеми перессорился, на завтра просто с ужасом открывает гороскоп, а там завтра день благоприятный. Все, установку дал. И идет радостно. Это не важно, что там наступил, там, не знаю, в дерьмо, облили там краской. День-то благополучный, поэтому все хорошо. И уже оптимистом он так уже в этот день живет, все нормально. Какие еще суеверия? Вот еще насчет кошки. Кошку в новый дом впускают. Еще одно суеверие. Значит, что якобы эта кошка, она как-то должна там духов изгнать. А еще также кошка, как некоторый источник вот этих вот всех сил темных, значит, она может определить место, где нельзя спать человеку. Вот там, где в новом доме кошка уляжется, там ни в коем случае нельзя ставить кровать. Потому что там, значит, скапливается темная энергетика. Вот еще тоже интересно, наш народ понять не имеет, что такое благодать, зато вот эти слова энергетика, сглаз порча и всякое прочее лабудень, она очень прочно вот так вот укоренилась в голове. Мы знаем, что такое чакра. Мы знаем, да? Не знаешь, что такое чакры? Это энергетический канал такие. Их нужно вообще-то прочищать. Потому что если они засоряются, то все начинает болеть, там страдания в жизни появляются. Впрочем, неприятности. Так что вот есть такие умельцы, которые умеют все это прочищать. У них особые такие вантусы есть энергетические. Вот. Космические вантусы. И этими космическими вантусами они эти каналы прочищают. А что еще? Так вот на память, что очень много суеверий связано со смертью и с покойниками. Значит, покойник в доме, или мертвый человек, да, нужно занавешивать зеркала обязательно, да, там простынями, еще чем-то. Знакомо такое?
Да.
Делаете? Да, ну что, признавайтесь. Вот вам исповедь. Видите, записывайте все это. Дальше что, значит? Покойник похоронен на кладбище. Еду оставлять на могилочках. Вот, еще одно суеверие. Сейчас причем никто не понимает. Теперь говорят, что испокон веков так делали, наши бабушки, прабабушки и все прочее. На самом деле это язычество. Зеркала занавешивали для того, чтобы покойник никому в зеркале не привиделся. Потому что думали, что кому привидится покойник, значит, тот следующий и помрет. Опять же, оставление еды на могилах для того, чтобы покойник чувствовал заботу о себе, и он ночью может захотеть покушать, да, чтобы он домой не приходил, вот он там покушает у себя на могилке, и к вам не придет. Что еще? Пустая стопка для покойника? Да, простите, ошибся. Налитая, конечно. Чтобы, опять же, покойник не обиделся, иначе, если он обидится, то он будет вам мстить на этом свете. Будут проблемы огромные. Значит, не забывайте. что надо обязательно покойнику стопочку налить.
Еще и водки.
Да, конечно, естественно. Покойник ничего другого не пьет, он только водки пьет. Что еще? Нельзя после, вот из гроба, там, кто иконочки кладет, нельзя их в дом вносить. И никакие вещи после покойника, иначе на тебя перейдет там порча с глаз и прочие неприятности. Надо нести в храм или просто выкидывать, сжигать. Очень много суеверий околоцерковных. Даже причем у людей верующих, у тех людей, которые в храм ходят, даже исповедуются, причащаются. Но бывает так, что эти люди еще не оставили свои языческие привычки, и вот эти привычки они принесли в храм, и, к сожалению, те люди, которые плохо знают веру, они эти привычки перенимают. Что это за привычки? Вот опять же, надо сейчас вот вспомнить что-то. Свечку нельзя передавать через левое плечо. Потому что если передашь ее через левое плечо, опять что-то будет нехорошее. Значит, если свечку поставишь кверх ногами, то тот человек, которого ты поставил, ему будет плохо, он будет там болеть. Это вообще интересно, где у свечки голова, где ноги. Но находит, умельцы находит голову, руки, ноги у свечки находят. Какое еще суеверие? Если поставить свечку за живого человека, за упокой, то опять же человек будет болеть и может даже умереть. Или если, допустим, написать записку о упокое за живого человека, значит, тот тоже якобы будет болеть и умереть. Вот это вот вообще такая удивительная глупость. Некоторые это делают, хотя навредить своим каким-то там врагам, идут в церковь, заказывают панихиды за живых людей, ставят свечки за упокой. И главное, кто это узнает еще, они тоже в ужасе все, бегут к экстрасенсам, чтобы испорчить глаз, снять себя, потому что ведь насмерть сделали. Вот это просто безумие натуральное. Магия вносится в храм, все колдовство, вся эта мерзость. Человек этому верит, не понимает то, что Бог – это личность. Бога невозможно обмануть никакой свечкой. Тем более, что такое свечка. Это какой-то артефакт, что ли? Поставил свечку за здравие, поставил свечку за упокой. Что за глупость такая? Свечка – это жертва Богу. Свечка – это всего лишь наш символ. Символ нашей молитвы, символ нашей горящей души. Все. Никакой магии в свечке нет. Если ты свечку поставил и не помолился, ну, она просто горит, как костер у тебя, да и все. Так обычные люди, вот они ставят, ага, ну, купил пук свечей, поставил все, костры зажег и думает, вот я, значит, Бог, вот я тебе Бог костер зажег, ну, и ты мне дай что-нибудь хорошенькое тоже. Что будет хорошего в жизни этого человека? Ну, по-моему, ничего, потому что он Бога как не знал, так и не узнает. Вот он на уровне язычества, он принес какую-то жертву, и он требует взамен чего-то себе. Естественно, тот человек, который поставил свечку за упокой, или который написал записку о покаянии за живого человека, такой человек не только не сделает то, что он задумал, но такой человек, простите меня, будет болеть сам. И такой человек будет страдать сам, потому что Бог – это личность. Господь все видит, его невозможно обмануть. Такой человек обманывает только сам себя. Своим безумием. А тот, кому это сделали, с ним ничего не будет вообще. Абсолютно. Никакой такой глупости, сглаза и порчи не существует. Ее не может быть. Тем более, если человек верующий, если он исповедуется и причащается, какая может быть на нем сглаза или порча? Ничто это человека верующего не может даже коснуться. Вся шелуха, мерзость какая-то. Есть еще одно суеверие. Нельзя поднимать крестик, если ты его, допустим, видишь на дороге, где-нибудь валяется. Потому что если ты поднимешь крестик чужой, то на тебя перейдут грехи того человека, который крестик носил. Это вообще уже это просто сатанинская какая-то уловка. Крест – это символ нашего спасения. Крестом род человеческий был спасен от власти дьявола, от греха, от власти смерти. На кресте попрана смерть. И вот к этому кресту такое отношение. Если вы видите крестик, вот вы, будущие христиане, его нужно поднять, чтобы он не валялся в грязи. Нет там никакой порчи с глаза, никаких грехов на нем нет. Там Христос на нем, на этом кресте. Какой же там может быть грех-то? Этот крестик можно даже на себя надеть, можно поцеловать, надеть на себя, самому носить. Крестик можно в храм отнести. Крестик можно дома хранить. Можно брать иконочки от других людей. Тоже думают, раз икону подарил, то значит, опять же, там часть грехов кому-то передал. Что такое? Какое-то просто безумие творится. Одна женщина мне то как-то заявила, бабушка моего крестника, она делает швед-шапки. Мои конкуренты, значит, наводят порчу, и когда я шью свои шапки, значит, мои клиенты, у них начинают болеть, когда носят мои шапки. И вот она в это верит, она какая-то полоумная, просто ходит. При этом вот эти люди, они не только ничего не читают, и ни Библию, ни церковную литературу, да? Они читают какие-то, вот опять же, околоцерковные книги, вот то, что в ларьках продается. А в ларьках что продается? Пятикарточные такие книжечки, там «Свеча горит», Библия на первом месте, там «Святая вода», «Ладан». А внутри откроешь, а там опять взгляд и порч. Внутри оккультизм. А снаружи, да, еще название такое. Православное исцеление молитвой. И православное исцеление верой. Исцеление святой водой. Вот что-нибудь все в таком духе. И вот эти люди, они живут такими книжками. Они совершенно не понимают, что это не просто далеко от христианства, это полностью противоположно христианству. Ну вот, как-то, может, еще напомните мне какие-то суеверия, которые есть в жизни?
Если человек, например, шел из жизни, там,
Вот я еще вспомнил, соль сыпет иногда на порог, вот опять, чтобы сложнее. А иногда соль сыпет, чтобы поссориться. Это игра слов такая, соль поссорится. Иногда волосы срезают у кого-то там.
Ушки с собакой.
А?
Ушки с собакой.
А у человека даже там под матрас кладут, чтобы вот как-то то ли присушить, то ли приворожить. Там. Ну, кому для чего. Значит, теперь мы скрываем следующий плак. Это у нас колдовство. Колдовство, магия, экстрасенсорика и все, что с этим связано. Почему там очень большой пласт? Потому что эти люди себя по-разному называют. Я вот вам сейчас прочитаю различные объявления в газетах, вы поймете, что, хотя называют это все люди по-разному, но предлагают они фактически все одно и то же. Вот объявление из газеты, несколько вам прочитаю. Особенно мне нравится очень сильнейший колдун России, ММ Духовный. Тут у него реклама просто уникальная. Обратите внимание, как они себя рекламируют. Во-первых, шаг, который дается, заглавие. Чтобы человека привлечь, чтобы его убедить, что он единственный, который сможет вам помочь. Глава колдунов Российской Федерации, как президент фактически. Сильнейший колдун России, сильнее некуда. У него и регистрационное свидетельство, у него и патент, у него и гослицензия, сертификат есть. И фамилия у него не какой-нибудь там Пупкин, а духовный. Фамилия-то какая замечательная. Смотрите, он что о себе говорит? Потомственный ясновидящий. Потомственный, то есть не одно поколение, такой дар мощнейший. Профессор-парапсихолог. Профессор, то есть не какой-нибудь там сторож, а он целый профессор, то есть научная такая степень у него. Стаж работы 27 лет. Что же в нашей жизни очень важно? Допустим, кто не имеет стажа работы, сейчас устроиться трудно. А здесь 27 лет, оказывается, человек трудится. Учитель многих ныне практикующих магов. Все, ну деваться некуда. Вот. Все это прочел, все доверие уже полное. То есть, ну, все вот эти остальные, это шарлатаны какие-то, не пойми кто. Дальше, что он предлагает? Высокоэффективная помощь в самых сложных и запущенных ситуациях. Раз и навсегда вернет любимого. Приворожит без вреда для здоровья сильнейшим, быстродействующим, инвальтированным приворотом. Единственным и самым сильным из всех существующих приворотов. С гарантийным результатом в 100% случаев. Надо еще в скобочку написать, не Гербалайф. Включая безнадежно запущенные случаи, в которых не смогли помочь более слабые специалисты. Опять же, гарантия 100%, он пишет. Даже не 99%. То есть все, без разбора, всех вылечу, всем сюда. Первые результаты в день обращения. То есть сразу и сейчас, это как в рекламе. Работа с самыми сложными проблемами до полного 100% их решения. Точные сроки. Все, 100% деваться некуда. Дальше второе. Полная сексуальная эмоциональная привязка. Ваш любимый думает только о вас, ни о ком больше не мыслит. Результат почувствуете в тот же день. Все? Сразу же. Это как тоже креститься просит. Нам нужно сейчас, сразу и здесь, и побыстрее. Нам бесед не надо. Как Адам, слопал яблоко. Думал, станет Богом. Сразу и сейчас. Ничего не вышло сразу и сейчас. Полное устранение соперницы вплоть до отвращения и снятие зависимости от нее. Возврат мужа в семью. Восстановление и гармонизация супружеских отношений. Возврат любви в сложных и допущенных ситуациях. Спасение семьи. Снятие любого колдовства, тяжелейших видов порчи, кодов на смерть, родовых проклятий, независимо от сложности и давности. Раскодирую и разрушу любое негативное воздействие, направленное на вас и на ваших близких. Установлю энергетическую защиту, полная блокировка недоброжелателей. Высокоэффективная помощь бизнесу, увеличение прибыли и товарооборота. Возврат долгов, кодовая защита от вашего бизнеса, талисманы, обереги. Знаете, что это такое? Слышали? Все слышали. Ну а дальше опять вас пишут. Обещаем, что после посещения нас вам не придется никуда обращаться и ходить по магам-шарлатанам. Это вот все, кто дальше пишет свое объявление. Ваши проблемы будут решены. И еще раз, точные сроки, гарантия 100% не шарлатанство. Ну вот мы видим конкретный пример того, как человек зомбируется уже на начальной стадии. Вот такое доверие. И человек понимает, что нигде он помощи не получит, кроме как вот у этого человека. Вообще, сначала надо поверить, что у тебя порча какая-то, правда ведь? Но обычно даже от порчи мысль возникает потом, сначала в жизни человека начинаются проблемы. Ну, как обычно жизнь происходит, какие-то проблемы есть. Живет, допустим, семья. В какой-то момент, вот они поженились, через 3 года муж там начинает чувствовать, что-то куда-то любовь уходит, какая-то бытовуха и все прочее, и совершенно ничего нет, какие-то проблемы одни на работе, в семье, все дело к разводу идет. Что случилось? Вместо того, чтобы подумать, как ты относишься там к супруге своей, как последний раз цветы дарил. И самая простая вещь. Как последний раз там просто я обнимал, не знаю, гулял с ней. Не на дискотеке где-нибудь там прыгал с ней, а вот просто погулял. Там, на природе с ней побыл. Ласковые слова ей сказал. И человек такой сразу, если проблема, значит мысль такая, наверное, какая-то у меня там порча на мне. И бежит какой-нибудь там старушке известной. Вот на Белинского есть такая старушка очень известная, ясновидящая. Бежит к ней. Что случилось? Как вы думаете, что старушка скажет ему? Дорогой, наверное, ты просто давно внимание обращал на свою жизнь, на собственную, да? На жизнь твоей семьи. Может, тебе в храм сходить, поверь. Старушка скажет, что, милый мой, да тебе насмерть сделали. И жить тебе всего осталось пару часов. Если ты ко мне не пришел, ты бы загнулся уже. Человек просто сразу в панике. Насмерть сделали, жить осталось пару часов, все, конец. Глаза вот на выкате, что делать? Что делать? Все, я тебе все отдам, только помоги мне. А если порча есть, значит, есть какой-то враг, который ее навел. Ведь не бывает такого, что вот ты шел-шел по дороге, а как дождик тебя настиг, так и порча. Естественно, какой-то есть враг обязательно. Значит, кого-то нужно ненавидеть, и он уже настроен, кого бы мне сейчас растерзать. Ну, что это старушка скажет? Милая, а ты посмотри, вот в твоей семье, ты не замечала, какие-то твои близкие или знакомые, кто-то вот на тебя косо смотрит, может, какие-то замечания делает, или как-то вот немножко недоброжелательно к тебе настроен. Теща, конечно, естественно. Это теща. А что делать-то? Ну, естественно, я всегда за ней замечал, точно. Она постоянно как-то вот себя ведет так, что вот я, ну, во-первых, меня не любила никогда, а во-вторых, она постоянно что-то скрытно делает. Точно она нас, конечно, не сделала. Хочет нас разлучить. Она никогда не хотела, чтобы вот Нинка ее была замужем за мной. А что, милая, дело только одно. Надо у тещи срезать волосы. Если на подмышках, допустим. Эти волосы сжечь в полнолуние. И вот эти сожженные волосы потом бросить в колодец. Ну все сделал, значит. Нашел у тещи волосы подмышками. сжег их, в лунную ночь это совершил. И живет, значит, довольный. Все, жизнь наладилась, хорошо, чувствуется. Удовлетворение такое. Только вот знаете, что случилось? Что-то теща стала чувствовать, что-то с зятем-то не то стал твориться. Раньше приходил, чайком угощал. Здравствуйте. Все как-то и мама, мама. А теперь только захожу, пытается выгнать сразу. Даже здравствуйте теперь не говорит. И как-то постоянно косо смотрит на меня. Что такое? Наверное, кто-то сглазил. Ну, вот на Белинского есть старушка одна известная. Посоветовали туда прийти. Пошла. Что ей скажет? Дорогая, да тебе насмерть сделать. А кто сделал насмерть? А ты сама посмотри. Кто вот, вот в вашей семье, кто на тебя косо смотрит? Кто вот желает, а кто-то не любит. Ну как, зять, конечно. Ну ты опять же, да, иди там, зятя. Отстриги волосы в лунную ночь, сожги и зятю, значит, под матрас положи. Все сделала. Жизнь наладила. Ну так бесконечно. Так вот там, ходит туда-сюда. Это, конечно, все смешно, но вот это реально такие жизни бывают. Ходит к этим бабушкам и узнавать будущее очень часто. Даже так, я как-то раз слышал, девчонки тут какие-то пошли узнавать, поступит ли они в институт. Вот, она им сказала, да, девчонки, поступит. Поступили. Значит, в чем тут вся проблема? Почему я говорю, что это плохо, это нарушение вот этих заповедей двух? Ведь казалось бы, ну а что такого они делают плохого? У меня паренек один как-то пришел на беседе. Тоже вот он крестный, значит, и зашел случайно, попал. Заставил его прийти. И вот он слушал, а он, кстати, не в середине, он до конца все прослушал. И в конце он мне так, значит, сказал, а что это вы вообще-то, вы их так ругали, экстрасенсы? Они же добро людям приносят. Они дают, приносят людям здоровье. И вы не вправе их осуждать. Вы хотите людям помочь? Вы делаете свое дело, они делают свое дело. И много добрых дел делал. И даже мы, вот у нас там ребенок, когда, значит, себя плохо чувствовал, по ночам кричал, мы привели к этой бабушке, она там помогла, пошептала что-то, воск в кружку слила, и все нормально. Вот, конечно, вот такой крестный для меня просто какое-то недоразумение. Крестный человек неверующий. Нет, вернее, он верит в космос, порчу с глаз, он верит в добро, он верит в человечество, он верит в мир, в дружбу, он верит, что это, ну, все, что угодно, верит, только он во Христа не верит. Единственное такое упущение, крестный, который во Христа не верит. И для этого крестного, это для обычного человека, живущего вне веры, для него что главное? Главное здоровье. В этой жизни главное здоровье. А кто его дает? Христос, Будда, Аллах, Кришна, сатана, бесы. Какая разница? Если главное здоровье, так не важно, кто его дает. Здоровье самое главное, правда ведь? Вот она цель. И, конечно, такой человек, он, может быть, даже и будет здоровым. Терминатором всю жизнь проживет. Но придет момент, когда этот здоровый человек сам помрет. Здоровым умрет. Но умрет. Но такой человек пристанет перед Богом. И что такой человек Богу скажет? А вернее, даже такой человек ничего Богу не скажет, потому что он Бога никогда и не знал. Он жил просто своей жизнью, как все жил. Зарабатывал денежку, заботился о семье, заботился о здоровье, занимался спортом, совершал прочие дела. Ну, как животные. Летом стоили, зимой стоили, да, летом на пастбище. Доили регулярно. Все, приплод был. Потом умер. Только человек это не кусок мяса. Душа есть у человека, бессмертная. А душа пришла к Богу, она пуста полностью. Все там, здоровое тело осталось, теперь в гробу гниет. Полностью здоровое. И кому это все надо было? Чтобы не быть голословным, я вот читаю слова Библии, как Священное Писание относится к колдовству, магии и прочим вещам. А там я объясню вам немножечко потом, что происходит у нас с самими экстрасенсами, кто это такие, с этими бабушками и прочим. Значит, начнем с Ветхого Завета. Книга Левит. 19-20 глава. Господь обращается к своему народу. «Не обращайтесь к вызывающим мертвых», это у нас спирит теперь так называется, значит, «не обращайтесь к вызывающим мертвых, к волшебникам не ходите, не доводите себя до осквернения от них. Я Господь, Бог ваш». Если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить вслед их, то я обращу лицо мое на ту душу и истреблю ее из народа ее. Мужчина или женщина, если будут они вызывать мертвых или волховать, да будут преданы смерти, камнями должно побить их, кровь их на них. Вот это слова Ветхого Завета. Причем в наше время это все расцветает. Даже вот такие христианские праздники, как Рождество, Крещение, и в том числе наши газеты из Сибирска пишут о том, как надо гадать в эти дни. Значит, рождественские святки – это время гадания, они пишут. Вот как-то у меня был случай, пришли ко мне две девочки креститься. Я их спросил, зачем. Они говорят, что они на Рождество гадали. И вот в какой-то момент, когда они гадали, говорит, что-то вот в комнате стало присутствовать, что-то нечто. Это нечто, говорит, вызывало у нас просто панический животный страх. И вот каждый раз потом, каждый день, в это же время суток, мы чувствовали присутствие вот этого ужаса. И вот они ко мне пришли, чтобы что, Христа обрести? Нет. Они сказали, нам бы лишь во все это не верить, лишь бы все это забыть побыстрее. Я говорю, девчонки, не верить вы уже не можете, потому что это уже произошло. И забыть вы это не сможете. Но поскольку Христос им по барабану, то, естественно, одна у меня так и не доходила, потом встретила ее вот здесь, рядом, спросила, что прошло это все? Говорит, да, прошло. Ну, понятно. А другая девочка, кстати, доходила до конца, покрестилась, но результат точно такой же. То есть, вот действительно, они забыли все это, и до свидания. В свое болото опять ушли. Дальше книга Второзакония. Еще одна цитаточка. «Не должен находиться у тебя проводящий сына свою или дочь через огонь, прорицатель, гадатель, ворожей, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник, упрошающий мертвых, ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, и за эти-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Будь непорочен пред Господом Богом твоим». Ветхий Завет очень строго относился к таким людям, и мы видим, что этих людей ждала, если они были обличены, ждала смертная казнь. Теперь посмотрим Новый Завет. Может быть, Новый Завет по-другому говорится, уж действительно они пользу какую-то приносят. Начнем с книги Откровения. Книга, которая нам прекровенно рассказывает о тайнах будущего века. Говорится о страшном суде уже окончательно. Здесь перечисляет. «Боязливых же и неверных, скверных убийц, любодеев и чародеев, колдунов и идолослужителей и всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серою». Этих людей ждет вообще-то вечная смерть. Теперь смотрим послание апостола Павла. Послание Галатам. Апостол Павел вообще определяет колдовство не к делам даже духа, там космос или еще и чего-то, а дела плоти. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряя вас, как и прежде, и предварял, что поступающий так, Царство Божие не наследует. То есть, посмотрите, волшебство стоит наряду с пьянством, с бесчинством, с гневом и с прочими страстями. А если вы внимательно слушали то, что предлагал вот этот вот духовный, псевдодуховный, что он предлагал? Он для души что-то предложил? Он все предлагал только для тела. Здоровье на первом месте, на втором месте секс с любовницами, там, с женой, с прочими. На третьем месте бизнес, деньги. Все. Дела плоти, устроение земной жизни. Ничего больше нет. О душе здесь ничего не сказано. Опять же, порча. На что, на душу, что ли? Нет никакой души. На тело, опять же. Теперь еще отрывочек из книги Деяний. Это пятая книга Нового Завета. Это вообще очень интересный случай. Здесь, ну, сейчас я вам зачитаю. Произошла такая ситуация. Апостол Павел и Сила пришли в один из городов проповедовать Христа. И вот, войдя в город, они обнаружили, что там есть такая вот ясновидящая служанка одна. И вот сейчас я вам прочитаю, что там случилось. Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным. У ней был не дар ясновидения, а одержимость. То есть в ней сидел бес. Вот здесь нам апостол Павел раскрывает, что это за люди, какой силой они это делают. Это сила сатаны. И не своей силой. У человека нет никаких сил. Он ничем не чувствует, ни пальчиками. Он ничего не видит. То есть в человека вселяется бес. Совершенно другая личность. И этот бес очень хитрыми такими своими делами, гордостью, как правило, тщеславием. Потому что, вот заметьте, все экстрасенсы, люди очень гордые. Они все вот такие снобы. Они чувствуют, что у них какая-то тайна есть. Они избраны. Это вы все там людишки. А мы избраны космосом. У нас открылся энергетический канал. Мы качаем оттуда информацию, энергию. А потом вам, таким вот чудиком, мы эту информацию передаем, мы вас лечим, все. А вы сами беспомощные букашки, вы без нас ничего не сделаете. Потому что только у нас этот дар. Потому что мы избранные. А вы все остальные, вы просто стадо. Поэтому приходите к нам лечиться и коровы, и волчицы, да? А мы вас будем исцелять. Каким образом? Как? А это вам знать не дано. Еще раз пять. Вот так вот. Так вот, значит, вот такая служанка, которая через прорицание составляла большой доход своим господам. То есть видим, что весь город к этой женщине ходил и какие-то свои проблемы у нее решал. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: «Эти люди – рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения. Это делала она много дней». Смотрите, служанка говорила правду. Действительно, вот этот дух, который в ней сидел, он очень верно и раскрыл. Эти люди – рабы Бога Всевышнего, которые пришли возвещать нам путь спасения. Казалось бы, вот прям, так сказать, ходячая реклама. Апостолы должны были еще и деньги приплачивать, правда ведь? Она рекламировала по всему городу. Смотрите, вот эти люди, они дают нам путь спасения. А что видим дальше? Как поступил апостол Павел? Может, он правда ей денег дал? Слушайте. Павел, вознегодовав, обратился и сказал, кому сказал? Служанке? Сказал духу, который в ней сидел. Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее. И дух вышел в тот же час. Тогда господа, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и силы и повлекли на площадь начальникам. А дальше мы видим, что их посадили в темницу. Вот она история. У служанки дар был? Нет никакого дара. Бес был изгнан силой Иисуса Христа. От одного имени он бежал из нее. Так вы знаете, на самом деле современные экстрасенсы ведь очень часто иногда признаются, что действительно это никакой не дар. И что сами они иногда просто ничем не обладают. Вот помните, такая Ванга была? Эта Ванга писала, что у ней вот этот вот самый канал с космосом. Ну, представьте, такая труба такая, да, там, до космоса, так, невидимая. И вот, значит, из космоса мне передается информация. И мне указывается, значит, кому помогать, что сказать, как лечить. Я просто перекачиваю вот эту вот энергию для тех, кому дано. Вот вам ни о чем это, ничто это не напоминает? Вот кто она такая, эта Ванга? С чем ее можно сравнить? Кто живет в частном доме из вас? Только вы, да, и все? И вы живете, да? У вас есть септики? Ну, септик – это яма такая с дерьмом. Есть, да? Машину вызываете?
Нет.
Не вызываете, но нет. Но у меня тоже есть. Я поэтому, мне сразу на ум такое пришло сравнение. Вы понимаете, что вот есть яма с говном, а есть бочка с этим самым. И вот есть шланг, который перекачивает оттуда сюда. И вот Ванга откровенно признала, что она этот шланг, который перекачивает это говно. Она никто сама по себе, она просто шланг, который использует. Она вообще даже не понимает, что это, откуда. Она говорит, мне не открывается, что это. Просто через нее это идет. Такой космос, где этот космос? Что там где-то, мы на небе смотрим. Оказывается, этот космос, все написание, именуется миром злых духов. Это не тот космос, который мы учили на уроках астрономии. В смысле, космос как порядок, движение планет и все прочее. Это некоторый мир духов. И даже экстрасенсы, ты знаешь, что это мир духов. Каких духов? Все те же самые. Нечистых духов, как их называют. И вот это вот говно, оно в наш мир перекачивается. Почему? Потому что духи бесплотные. Они сами ничего не могут сделать. Для того, чтобы что-то делать в этом мире, им нужны тела. А тела есть только у людей. Потому что только люди также являются личностями. И вот есть люди, которые ходят с ними в общение. Причем, заметьте, даже не осознавая того, что это за мир такой. Ведь очень многие вот эти самые бабушки, они сами обмануты. Они сами не понимают, что у них происходит, с чем они связались. Вот заметьте, ни одна такая бабушка, она не ходит в храм. Они не причащаются, не исповедуются. Хотя они там читают молитву «Отче наш», они бормочут еще какие-то молитвы. Они там святой водой что-то кропят, там темные углы, они свечками эти углы они обжигают. Знаете, как обжигаются? Ой, знаете, вы сами обжигали? Нет, не обжигали. А я обжигал. На свечке, если будет нога, значит, вот неблагоприятный угол, там прочий глаз. Такие вот вещи. То есть это люди сами обманутые. И фактически, если одним словом сказать, кто эти экстрасенсы, это люди бесноватые. Бесноватые, только эти люди сами не понимают, что они бесноватые. Есть люди, которые понимают, что они бесноватые. Вот они в храм ходят, они причащаются, исповедуются. И вы, если будете ходить в храм, вы таких увидите. Они к чаше подойти не могут, к кресту приложиться не могут. Начинают орать дикими голосами, прям в храме. Начинают кружиться, падать могут в обморок. Бывает, что даже из одного человека несколько голосов доносится. Он кричит двумя голосами. Вот то, что заставляет вот этот дух, мучает его. Но это уже немножечко другой момент. Это то, что заставляет этого человека искать спасение, искать исцеление в храме. А вот эти люди, это люди погибели. Они сами не понимают, в чем они находятся. А масса людей к этим людям идет, и это даже не промах уже, это не просто грех. Это фактически туда уже, путь обратный, путь в бездну, в бездну ада. Вот к исповеди будете готовиться, посмотрите. Были сами у этих людей, детей к ним водили, искали оздоровление и все прочее. Вот вам богатая, опять же, тема для исповеди. У нас тоже интересная, вот один священник сказал историю. Он уверовал, ну, когда уже взрослым был человек. И вот он говорит, тоже одна вот дочка, она постоянно кричала по ночам. Ну, проблема такая была. И, естественно, пока были неверующие, им сразу добрые люди насоветовали. Наверное, кто-то сглазил тебя, дочь. Иди, мол, там она с бабушкой знакомая, иди, пусть она там пошепчет, и плакать у тебя ребенок не будет. Вот они отвели свою дочку к этой бабушке. Та что-то сделала. Ребенок плакать перестал. Но ребенок стал ходить по ночам. Лунатиком стал. А лунатики, мы читаем, что написали, это уже беснование. Болезнь такая. Она не просто физическая болезнь, это уже более духовная болезнь. И многие люди признают, после того, как они были экстрасенсы, одна болячка исчезает, пришли с прыщиком, прыщика нет, а появляется 10 других болячек. Причем таких болячек, которых не было даже в роду у этих людей. Вот это те люди, которые посещали эти беседы. Особенно помните, конец 80-х, там же бум целый был. Кашпировский, чума. Сколько там людей этих ездило по стране, каких-то гастролеров. Очень много шарлатанов среди них было. И еще одна вещь. Когда человек верит, что у него порча из глаз, значит, во-первых, такой человек, он очень замкнутый, он всего боится. А раз всего боится, то он все ненавидит. Потому что если ты веришь, что бабка с пустым ведром может что-то сделать, там же появляются другие, но многие вещи. Допустим, с бельмом на глазу тоже ведьма. Тут уж защита какая может быть? Фиги в карманы, булавка на трусы, еще что-нибудь, чтобы тебя все это уберегло. И еще всех этих людей, особенно те, которые практикуют. Да, кстати, я сказал, обращаюсь. Может, вы и сами этим занимались? Что вот тоже. сами там пытались это гадать, колдовать, почувствовать энергию, или связь с космосом наладить. Это вам тоже тема зависит. В этих людей отличается очень необыкновенная злоба, которые сами занимаются сенсорикой. Казалось бы, да, помогать людям исцелять болячки. Поэтому эти люди очень злые. Но не внешне, конечно. Внешне они все очень сдержанные. Такие как психологи, у них такой взгляд очень острый, такой колючий. Они все такие собранные. Рассказывала мне одна знакомая, она тоже уже христианка, но она говорит, я, говорит, занималась, до того, как уверовала, занималась тоже экстрасенсорикой. И говорит, у меня тоже уже появился дар, я уже чувствовал руками, я уже чувствовал, могла болезни руками определить. Там пальчиками говорит. И вот однажды я пришла на сеанс, очень известный гипнотизер, ну, давал сеанс, раньше часто такие сеансы были, когда собиралась аудитория какая-то. Очень часто даже неверующие собирались, потому что гипноз раньше назывался, это никак не связано с душой еще с чем-то. Это, мол, там сила ума и так далее, и так далее. Гипноз ничем не доказан, ни наукой, ничем. Тут писали раньше, гипноз доказал наука. Нет, ничего наука не доказала. Гипноз, это опять же, это сила. Сила с человеком никак не связанная. И вот она, говорит, была на приеме очень известного экстрасенса. И он, опять же, творил чудеса, он там людей заставлял какие-то вещи вытворять на сцене. Вот клал на стулья их там, на одном стуле они там буквально там лежали. Ходили по этим людям, там как-то их там кололи, еще чего-то. И они ни боли не чувствовали, какие-то там неестественные формы принимали. И вот последнее, что он сделал, он говорит, сейчас я вас всех усыплю. Смотрите, говорит, меня внимательно. Сейчас я досчитаю до трех, и на счет три вы все уснете. А она говорит, а я сижу и внутренне себе даю установку. Вот ты меня не усыпишь. Я ему так мысленно говорю. И вот он раз, два и три. И она смотрит, все повалились. Кто был в зале. А я сижу и говорю, нет, ты меня не усыпишь. И вот я чувствую, что он на меня не смотрит, но я чувствую вот его взгляд, он меня заметил. Мне сразу вычислил. Это взгляд полный ненависти. А я сделала вид, а глаза прикрыла, и все, как будто тоже уснула. Он говорит, правильно. Сеанс закончился. Он меня не знал ни разу. Он бегом со сцены подошел ко мне, подошел и смотрел, ты пожалеешь о том, что ты сделал. И она рассказала, что потом она буквально две недели валялась, что было такое ужасное состояние, не только физическое, сколько какой-то был мрак такой на душе, что и хотел покончить жизнь самоубийством. Что ужасно, что такое навалилось, просто темное, кошмарное. Вот то, что делают эти люди. И откуда вот эта вот сила берется? Все эти примеры у меня просто уйма, вот сейчас вот в голове возникают различные, да? Действительно, их очень-очень много. И вот даже смотря на эти объявления, ведь как часто улавливается народ? Ведь посмотрите, вот, ну, допустим, не понравился вам этот колдун, и хотите что-то посильнее, вот вам, пожалуйста, черная магия. Не нравится черная, есть белая магия. Вот. Не нравится вообще слово магия, вот, пожалуйста, просто ясновидящее. Есть астролог. Кто-то еще. Есть знахарь-шаман. Не нравится все это шаман, и вы чувствуете, что как-то это страшно звучит. Пожалуйста, вот бабушка Ксения. Бабушка Ксения, это что такое? Ну, наша, русская, родное, такое милое, да? Разве может бабушка сделать что-то такое нехорошее? Ну, вы православные, вы покрестились у нас в соборе? Тогда вам это все не годится. А вот для вас православная бабушка Вера. С молитвой, на святой воде, при зажженных свечах. Что сделает? А все то же самое. Снимет глаз порчу, приворожит без вреда для здоровья, кот на удачу и все прочее. То есть одно и то же. И ничего другого здесь не предлагается. Также я еще взял пару объявлений, содрал со столба, у нас в городе все это расклеивается. Наверное, и в газетах сейчас все это пишется, просто я газеты не очень часто читаю. Но вот, допустим, на уровне анекдота такое объявление. Может быть, даже вы видели такую бумажечку. Здесь очень смешно написано вообще-то. Я сразу понял, что это женщина писала. Может быть, вы это тоже поймете. Потом я знал, что это женщина была. Делаю все виды массажа, лечу детей. Нормально, да? Без подвоха все. В скобочках. Сколиоз. понятно, что, да, искривление позвоночника, испуг, а это что такое? А это что такое? Плоскостопие, запятая, простатит, избавлю зависимость от курения, запятая, сниму порчу и телефон. Ну, человек явно безграмотен, абсолютно. Вот. А потом я узнал, у нас женщина-массажистка, это ее напарница. Это она все там делает. И еще одно. Региональная служба знакомств. Непонятно, причем здесь знакомство, а что они, значит, предлагают. Здесь вам погадают на картах таро, дадут предсказания по линиям руки, снимут порчу, сделают оберег, дадут совет в трудной ситуации. Вот. Фактически, да, опять же, видим все одно и то же.
Ну, вот на школьном есть.
А?
Вот здесь же на школьном бюджетарстве тоже ответ, вывеска есть.
Да, да, так что если кому надо, вот, то можете тут заходить. Улица Горького, дом 79, остановка школьная, правильно, все, все. Эти люди, да, они все, 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 со 100% гарантией здесь и сейчас, очень быстро. Так, что я еще забыл? Упомянуть про НЛО еще, да? Вера в инопланетных пришельцев. Что о них сказать? Есть ли жизнь на иных планетах, никто не знает. И знать не может. А теперь что такое вот эти бесконечные видения инопланетян, летающих тарелок, контакты с пришельцами? Все это, к сожалению, а может быть, к счастью, опять же из этого рода. Это связь ни с какими не с пришельцами, а связь с бесами. И об этом утверждает не только церковь. Есть же ведь институт, который изучает вот эти все контакты, связанные с уфологией. И люди, те специалисты, которые там занимаются много лет, говорят, что вот все эти видения, а их было огромное количество, каждый день, несколько десятков таких вот приходит сообщений из разных мест, говорят нам о том, что все эти явления носят земной характер. Более того, инопланетяне, уже инопланетяне, они не следуют ни Землю, ни нас, Земля. Они как-то подшучивают над нами постоянно. Вот даже объект, то он в форме диска, то тут же он меняет траекторию, как-то неимоверно, а? Превращается в форму огурца, то еще в форму чего-то. Значит, людей крадут, и потом возвращают, кого-то даже насилуют, еще что-то с ними делают. Так вот, по учению Библии, почему все это происходит? Дело в том, что вот эти самые духи, когда были изгнаны, место их обитания совсем не там, где-то в магме под землей. Место их обитания среди людей, в воздушном пространстве. Апостол Павел называет это поднебесным. Место духов злобы поднебесным. Это наш видимый мир. И именно здесь они искушают людей. И именно здесь происходит война. Война между небом и землей. Вот война в этом месте. И эти души постоянно людей как-то соблазняют. Кому-то силы дают, кому-то видение какое-то дают. Кому-то не НЛО, кому-то барабашка в доме поселяют. И начинает там что-то поджигать, летать начинает. Вилки летают. А источник всего один. Источник полный безбожия. Источник дьявол. И недаром даже, когда вот такие люди приходят в церковь, которых там барабашка завез, просят осветить. Потом барабашка этих людей наказывает, потому что они к священнику пошли. Даже вот такие свидетельства. Бес не только подшучивает, у них одна только цель на этой земле. Человека увести в бездну, отвести от Бога, чтобы человек лишился вечной жизни. Убить человека, уничтожить. И делается это очень хитро. Делается уже на протяжении многих веков. И каждый раз, в каждом веке предлагают что-то новое. Наш век – это век новых технологий. Поэтому в нашем веке, да, это НЛО, это какие-то лженауки, связанные с оккультизмом. Если брать чуть пораньше, там ведьмы летали на ступах. Там были дымовые, которые за домом ухаживали, лешие. Там черти, да, тоже летали, переносили людей с места на место. Если копнуть еще поглубже, там еще что-то будет. У каждого народа есть остатки язычества. Само язычество, оно так и переводится, как народничество. Язык – славянский народ. Народная вера, народная выдумка. Потому что у каждого из нас есть религиозное чувство. Нет ни одного человека, у которого чувства бы это не было. Оно все равно есть хотя бы на уровне подсознания. Как со мной в школе был, да, там, про черную кошку. А еще историю здесь я уже видел. Тоже как-то кошка перебежала, а перед иномаркой очень крутой. Резко затормозил, казалось, там, богатый дядя, все, пальцы, наверное, гнет. Цехонную взял, объехал и повернул. Тут с другой дороги поехал. А еще случай был у меня в армии. Когда я только начал служить, и тогда, к сожалению, вот в это время я тоже был под влиянием одного экстрасенса. Как-то перепутал немножечко православие с этими вещами. Кстати, почему я все это говорю? Потому что православие тоже, вы, может быть, потом заметите. Вот я сказал вам про бабушек, да, с остатками язычества, с людьми, которые посещают храм. Так что не думайте, что, войдя в храм, вы там увидите всех таких вот очень православных людей. Там все приходят, храм открыт же для всех, правильно? И, к сожалению, очень много литературы продается без цензорской правки. И в этих книгах бывает написано тоже всякие безумные вещи. Даже вот сейчас что-то вспомнил, допустим, сказание о блаженной Макаре, Богом данная книжка есть такая. Различные чудеса, книжка «Чудеса в 20 веке». «Барнаульское чудо» есть книжка. Вот там, опять же, какие-то невозможные чудеса, какие-то сглазы и порчи. Там чего только не происходит. Еще есть книга такая «Россия перед вторым пришествием». Тоже вообще такая безумная книга. Вот на новоначальном читать такие книги просто нельзя. А я в свое время таких книг начитал с разных стартов, старик, и фактически перепутал старт с экстрасенсами. Потому что, как некоторые люди заявляют, что Христос был просто великий экстрасенс. И вот так вот ни одна женщина, она молилась, она ходила в храм, она причащалась, исповедовалась, она даже должность при храме имела. Но она вот так тайно не афишировала, но она занималась экстрасенсорикой, снимала там глаз порчи, даже как людьми руководила, все прочее. И вот одно время я был под ее влиянием, подпал так. А, ну, почему я все это рассказываю? Вот чтобы случай вам рассказать из своей жизни, который в армии произошел. Она говорит, если кто-то будет тебя обижать, ты им скажи. Ну, допустим, тебя ударит. Вот сейчас ты ударил меня, а завтра Господь ударит тебя. Причем твердо, смотря в глаза, так отвечает. Ну, и, естественно, первые полгода в армии сами понимают, что это такое. Наверное. Вот. И бывает там проблема не только со старшим призом, бывает проблема со своим призом. И как-то вот раз, будучи в карауле, мой сослуживец, однопризывник, значит, тоже он решил как-то подняться вот там, ну и подходит ко мне раз, значит, мне в грудь бьет, говорит, давай, иди, мой, мою территорию. Спокойно к нему подхожу и говорю, это фраза. Тогда я думал, что это нормально все, это действительно Господь защитит тебя. Я не понимал, что это безумная вещь, которую мы заклинаем. А в другом случае, это глупость. Я вот своими глазами сказал, ну смотри, вот ты сейчас ударил меня, да? Завтра Господь, да? Все, он глаза раскрыл, я сам удивился, он, так, ты что это говоришь? Отошел, все, больше не приставал. Я так, вот, действует, здорово. Потом, как так получилось, уже после года службы, мы с ним попали в санчасть. Ну и нормально все, он уже ко мне не лез, все так нормально, отходительно. И как-то раз там, это грипп был, вроде тоже выделили помещение для больных. И вот, значит, он тут, значит, ушел туда, а потом я подошел. Я вот подхожу к этому месту и слышу, он что-то рассказывает. И понимаешь, что про меня. Я, значит, захожу туда, он раз, замолчал и в угол куда-то затаился. Потом ребята рассказывают, что, оказывается, действительно про меня говорил, он рассказывал. Там ребята с этим Терентьев что делает? Я его ударил, а он, значит, мне так вот ответил. Вы представляете, на следующий день что случилось? Меня, говорит, так избили. Я живым остался. Вот сейчас слушаю, настолько смешно, то есть, ну такая глупость действительно, неимоверная глупость. Но вот тоже так не было. О, реально действует. Почему так? Ну вот суеверие в людях живет. Причем обычно самые суеверные люди, это люди, которым ничего не надо в жизни. Ни Бога, ничего. Вот им только здоровье, чтобы было нормально, чтобы бабки были. Вот они все себя крутые, там у них мышцы, они готовы там все что угодно там провернуть, да, кому-нибудь там вмазать. Там для них проблем нету. А вот как что-то случается такое, они сразу раз, и такими трусами оказываются. У меня еще тоже пример есть для вас. Знаете, был тогда певец, он сейчас есть, Андрей Разин, депутат. Сейчас не знаю, депутат или нет, но он был одно время депутатом. Еще тоже, конечно, такой позор. Ну, во-первых, эта «Ласковая майка», эта группа, она всегда с собой таскала экстрасенсов. Там, помните, такая Джуна была? Вот эта Джуна, она всегда с ними присутствовала на всех их гастролях. А потом, когда уже это все развалилось, год 99-й, наверное, я смотрел как-то передачу по Первому каналу, и вот показывали этого Разина, Андрюшу. Если вы слушали эту музыку когда-то, помните, такой был худенький мальчик, все, сидит такая харя, все, как задорно говорит, клизма такая. Вот. И рядом такая же жена, такая же клизма, еще больше. И вот на всю страну, Первый канал общероссийский, он рассказывает, что его жена очень сильно болела одно время. И они пошли к своей знакомой, там какой-то бабушке, очень известной. И она, конечно, сказала, что у жены сделана насмерть, что ей порча там. И, значит, стали выяснять, кто это мог сделать. Ну и поняли, что это бывшая поклонница Андрюшины, которая сейчас в США живет. И вот этот самый Андрюша, депутат, человек, обремененный государственной властью, он в камеру заявляет, ну там Машка, ну не помню, Машка, если я тебя встречу, я тебя убью за то, что ты сделал. Представляете? Ну вот, власть, деньги, а сам кто? Ничтожество полное. Дела плоти, плоти, ничего больше. Нет там ни души, ни духа вообще, ноль полный. Плоть только одна. Ну вот мы с вами прошли сегодня две вот эти заповеди. В следующий раз, какой день? Вторник, назначен. В следующий раз мы с вами до конца пройдем все оставшиеся заповеди. Наверное, будет беседа долгая, потому что, да, еще 8 заповедей. Потом нужно вам сами, я вам должен сказать, как все это будет проходить, разделить вас на группы, все объяснить, что с собой брать и прочее. И также я должен вам еще рассказать чин крещения.